Мы читаем книгу Рабаша, третий том, страница 1669. Статья называется «Необходимость и важность изучения веры». Мы читаем на первом со слов «Поэтому». Можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Самые интересные вопросы будут озвучиваться во время урока. Необходимость и важность изучения веры. 1669 страница, третий том трудов Рабаша. Первый столбец. Поэтому человек, который желает слиться с Творцом, должен прийти к подобию свойств, как сказали мудрецы, слиться с его свойствами. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. То есть, как Творец хочет только отдавать нижним, так и человек должен видеть своим желанием только отдачу Творцу и не желать получения наслаждения для себя. И в этом вся цель работы человека по сравнению свойств. Поэтому обязан человек перевернуть свои качества, как при вспахивании. То, что раньше было наверху, то есть желание к плохому, будет сейчас внизу, чтобы чувствовал, что все то время, когда собирается использовать свое злое желание, что это считается у него отвратительным и низким. А доброе желание, которое раньше было низким по важности, поднялось бы сейчас наверх, чтобы все то время, когда в его силах сделать что-то во имя небес, это состояние он должен расценивать как подъем, ведь благодаря этому он идет к слиянию с Творцом.
Проблема в том, что как я буду себе представлять Творца? Что-то воображаемое. И здесь мы все время забываем о правиле. В своем народе я нахожусь, что мы приходим от любви к творениям к любви к Творцу. Что если я намереваюсь, как здесь написано, доставить наслаждение своему Создателю, у меня нет никакого другого пути сделать это, как намереваться в этом, когда я строю группу, включаюсь в нее, поднимаю ее по важности на уровень, который я могу себе представить как самый высокий, находящийся над всей реальностью этого мира, как Творец. И тогда связь между товарищами представляется мне как эта высшая сила, к которой я обращаю все свои просьбы, молитвы, и вся моя работа заключается именно в этом. И иначе эти слова доставить наслаждение своему Создателю, намереваться не получить награды, находиться в слиянии, с кем в слиянии, кому давать. Это совершенно непонятные никому предложения, как выполнять их. Весь смысл затуманен и совершенно не ощущается нами. Да.
И это только с помощью веры. Поэтому вера называется ремеслом чистым и легким. Чистая, потому что там запрещена примесь личного наслаждения, чтобы все было только ради небес. Поскольку, когда человек верит в величие Творца, то нет у человека никакого желания и стремления, кроме как пребывать в слиянии с Творцом день и ночь. Поэтому называется чистым, то есть только ради небес. Но прежде чем человек удостоится, чтобы его тело согласилось на работу веры, эта работа считается им низкой, потому что не видит, чтобы кто-то почитал его, когда он работает только ради небес. Поэтому он точно должен понимать, что его работа должна быть в скромности, ведь иначе невозможна чистая работа. Потому что, когда он в воодушевлении от своей работы и похвальные его действия, поневоле стремится к почестям, чтобы другие его почитали за это. Поэтому, если хочет, чтобы не было никакой примеси, тогда он должен работать скромно, и все равно ему не будет от этого никакого почета. Поэтому чистая работа у него презираема, а легкая, на иврите «кала», от слова «некала», без труда, то есть презренная. Также чистая работа позорна, поскольку веру выше разума человек не выносит. Ведь природа человека такова, что ценит достигнутое разумом, когда разум его обязывает. А идти против разума — это действие позорно для него, потому что называется глупостью. Как сказали мудрецы на высказывание «Кто глуп, пускай завернет сюда»,
человек не чувствует, это у него выше знания или ниже знания. И если это не в знании, не то, что принимается его эгоизмом как вещь существующая, целесообразная, не находится у него ни в какой оценке по важности. Идти ниже знания, это когда тебе говорят, и ты подвергаешься воздействию всех, идешь по мнению других, это называется ниже знания. Это не то, что является почитаемым. Хотя мы все время и находимся в этом, поскольку окружение воздействует на нас и обязывает нас все время находиться в этом. Идти выше знания мы вообще не способны, поскольку это называется идти в вере. Здесь человек должен выстроить для себя эти высшие понятия, находящиеся выше его разума. Когда он сможет ценить их силой веры, и тогда будет верой пользоваться так же, как и знанием. И когда он соединится с окружением и получит от них факты и ценности, и получается, что человек обычно действует в своем разуме и наполняет его с помощью окружения. Ему трудно подняться над этим. И поэтому, если мы хотим ускорить время, мы можем ускорить его, только идя выше знания. В знании это обычное эволюционное развитие. Пока я не чувствую, пока не понимаю, пока не развиваюсь, я не могу этого принять. С одной стороны. С другой стороны, можно сказать, но ведь в массах тоже нету среди того, что не видят его глаза. То есть призывают меня к тому, чтобы я видел только то, что находится в моих руках, в моем знании. Так как же идти выше знания? Но то, что я иду в соответствии со знанием группы, это становится моим знанием, моим мнением. И по сравнению с предыдущим мнением, называется выше моего знания. То есть, когда мои желания становятся из моих индивидуальных общими, и получается, что мое знание было, которое было тем, что было принимаемо моим желанием получать, и я меняю носить связи между мной и другими, когда то, что хорошо другим, становится моим знанием. Если человек производит это изменение в себе, в своем желании, тогда он выходит из своих границ, ограничений. И тогда можно ему объяснить все проблемы, которые возникают в его, в его ограниченном восприятии. Я вчера тоже встретился с проблемой, как объяснить, что происходит со всем Египтом, выходом из Египта, со всей нашей историей и так далее. Что означает вся история? Сейчас я чувствую себя существующим. В какой реальности? В той же реальности, в которой я чувствую себя сегодня существующим, я делю эту реальность на настоящее, и по сравнению с ним прошлое и будущее. Все это восприятие прошлого, настоящего и будущего — это мое восприятие в настоящем. Сейчас, когда я живу, и я чувствую себя в каком-то месте, в каком-то пространстве, объеме, в нем происходят во мне всевозможные явления, которые я делю на явления времени, места, движения. Существует история, предыдущая информационная запись, решимот, или я себе представляю реальность в таком виде, которая называется временем прошлым. Это трудно объяснить человеку, и поэтому мы все время находимся так в понимании с полслова, и как дети, которые спрашивают с одной стороны что-то умное, с другой стороны не могут воспринять этого ответа, который они получают. Проблема, как объяснить человеку понятие восприятия реальности, чтобы это ему не показалось мистикой, что нет истории, нет прошлого, что все воспринимается в информативной записи, что решимо — это настоящее, нету прошлого в решимо в этой записи. Как мы видим, все парцуфы, выходящие друг из друга, это у нас, мы так изучаем. И также якобы в историческом процессе всех миров, которые вышли до нас. И очень трудно говорить об этом, чтобы не показаться человеку каким-нибудь мистиком и человеком нереальным. Хорошо, итак, ну, продолжим. И поэтому то, что касается нас, когда мы говорим о Творце, и каждый раз мы не знаем, как относиться к этому, к тому, что невоспринимаемо нашими чувствами, кого я имею в виду, от кого я хочу, чтобы были все результаты моих усилий, и то, что мы можем себе представить как общую силу, которая представляется нам в виде группы, это является Творцом. Мы можем все-таки задать вопрос каждый раз, но ведь говорится об отношениях человека с Творцом. Какое отношение это имеет к группе? И здесь нам тоже необходимо все-таки каждый раз напоминать себе, что все-таки нет группы, а есть единая душа, которой человек и должен направить свои усилия, чтобы вернуть себя к правильному восприятию реальности, что все это его душа и общая сила, которая наполняет эту душу, и является Творцом. А то, что представляется ему как тела в нашем мире, что они таким образом сейчас представляются ему в восприятии, и что ему якобы необходимо работать с ними, необходимо немного все-таки подняться над этим, если мы говорим о науке Каббала, и представить себе более высшее измерение все-таки, и представлять реальность как единое желание, и это не в его представлении, называемым злым началом, делится сейчас на множество частей, и в своем усилии соединить все эти части вместе, желая раскрыть общую силу в этом усилии, в этом объединении, это и будет называться его Творцом. Проблема в том, чтобы дать это объяснение начинающим и людям посторонним. Да.
Баля Сулам в статье 600 тысяч душ говорит, что мне кажется, что в мире есть только одна душа. И то, что говорится, что есть 600 тысяч душ, то это делится, это находится внутри каждого. И поэтому сказано, что тебе необходимо выйти в то поле, которое благословил Творец, и присоединить к себе те все органы, которые относятся к твоему телу.
На самом деле, к какому бы мы объяснению ни пытались прийти, тщательному, понятному всем, подробному, это проблема. Поскольку мы хотим ускорить время, прежде чем человек приходит к таким страданиям, которые все-таки подготавливают его к тому, что он может услышать. Но если пока еще нет этих внутренних страданий в достаточной мере, чтобы воспринять слова, тогда, как он говорит, недостаточно силы, чернил. Ну, продвинемся.
А идти против разума — это действие позорно для него, потому что называется глупостью. Как сказали мудрецы, на высказывание «кто глуп, пускай завернет сюда» — это Моше, что означает веру. Потому что Моше зовут верным, верным пастырем, так как он верил, что внедрит веру в народе Израиля. Таким путем можно объяснить слова Раби. «Нет ремесла, которое исчезнет из мира». Объяснял Раши, как отвратительное, так и чистое. Потому что мнение Раби, что не способен весь мир работать на чистой работе, означает, как сказано выше, что именно человек, у которого есть стремление к истине, способен работать на чистой работе. То есть, чтобы там не было никакой примеси лолишма. Но не так у масс, все мысли которых построены на мнении мира, где нет разума и сильного желания, чтобы приложить усилия и труд для достижения желаемого. А они работают на все общество, и то, к чему оно обязывает, они делают. И у них нет права делать в мире то, что они понимают и хотят, а они зависят от мнения толпы. Поэтому, если дают какую-то заповедь массам, должны убедиться, что те смогут это выполнить. Поэтому сказал Раби, нет ремесла, которое исчезнет из мира, а главное, чтобы человек принял на себя бремя небес как чистое, то есть ради небес, так и отвратительное, то есть с примесью лолишма. Потому что каждое ремесло необходимо, и от лолишма приходим к лишма. Как сказано мудрецами, тысяча людей входит в учебу, и один выходит к свету. Означает, что благодаря тому, что тысяча входит, складывается реальность, что один выйдет к свету. Поэтому сказал Раби,
поскольку это происходит по закону пирамиды, как он говорит, и всего уровня неживой получается один растительный, из всего растительного животный. Поэтому тот, кто начинает учиться, еще не означает, что выходит к свету. Эта тысяча именно и выстраивает то желание кли, когда в результате этого выходит сущность одна, которая может достичь света, и они достигают единства всех.
Поэтому сказал Раби, Нет ремесла, которое исчезло бы из мира. Но счастлив тот, кто видел родителя в превосходном ремесле. Родитель означает мысль, потому что каждому действию должна предшествовать мысль и фактор, который станет причиной, которая обяжет его выполнить это действие. Поэтому родитель — это мысль, которая будет способствовать выполнению Торы и заповедей. Великолепное ремесло, которое будет эффективно, чтобы привести человека к цели, ради которой он создан, занятием Торы и заповедями ради небес, и благодаря этому удостоится получить благо и наслаждение, которое Творец задумал ему дать. И это будет для него ощущением счастья от всего того, что обрел усилиями в Торе и заповедях. Но если нет мысли ради небес, то не может достичь цели, и получается, что его ремесло с изъяном. Поэтому сказал Раби: «Горе тому, кто видел родителя в порочном ремесле, потому что его вера смешана с лолишма, а это вера с изъяном, как сказано выше».
Здесь получается, как будто он находится сразу в двух различных направлениях в своем продвижении. С одной стороны, он, может быть, в чем-то думает о силе отдачи, о высшем измерении. С другой стороны, он думает в противоположном направлении, что будет мне от этого. Это совершенно противоположно одно другому, и тогда получается не с одной стороны и не с другой. Люди, которые не завершают своих усилий, то есть направить себя все-таки к отдаче, или же они способны терпеть, пока время постепенно направит их, силой буквально заставит их сжаться и двигаться в правильном направлении. Если этого не происходит, они уходят с пути, поскольку невозможно находиться сразу в двух направлениях. Намереваться достичь веры, этого общего желания, единой души, единой реальности, где все связывается между светом и кли, без времени, движения, места, изменений. Но все находится в совершенном виде. И в то же время намереваться исправить это в теперешнем состоянии. Да.
Поэтому должны стараться, чтобы родители, то есть причина, были ради небес. И тогда будут понятны слова мудрецов. «Счастлив, кто видел родителя в превосходном ремесле». И спрашивали, что ведь не в его силах это исправить. И если он родился у таких родителей, то что он может сделать? И согласно сказанному выше, что намерение — это его личное, что он должен стараться, чтобы мысль и причина для Торы и заповедей были бы ради небес. И таким же образом можно объяснить написанное в Зоаре, Шмот. Написано, что мир существует только запахом. И таким путем можно объяснить, что невозможно в мире без благовоний и без выделки кожи. Благовония, то есть духи, наслаждение от них, это от запаха.
То есть отраженный свет.
От запаха, который поднимается снизу вверх. И это намек, чтобы его ремесло было в намерении доставить наслаждение наверху. Когда человек внизу, а Творец наверху. Получается, что человек посылает наслаждение Творцу, который наверху. Кожевенная мастерская, выделка кожи, поднимает большое зловоние. Это означает, что когда он видит, что от его работы не будет лолишма, а он должен делать работу только ради небес, то противна для него работа и поднимает зловоние в его глазах.
поскольку свет — это наша последняя кли. Это то, что называется мозг, кости, жила, плоть и кожа.
А место, где должно быть наслаждение, когда он видит, что у него есть возможность работать ради небес, но он не способен на это, поэтому, когда он не в состоянии видеть замену своей работе, он чувствует тяжесть, лень, низость и раздражение в сердце и огорчение в душе. Поэтому, хотя работа его и не в намерении, не ради небес, тем не менее, ему не хватает радости и наслаждения в сердце от того, что он сейчас доставляет удовольствие Творцу. И хотя невозможно без кожевенной мастерской, то есть человек должен прийти к такому состоянию, поскольку это место является переходом от между лишма и лолишма, однако горе тому, кто остается в этом месте, то есть в промежуточном состоянии, и не продолжает идти к цели, чтобы он хотел доставлять наслаждение Творцу. И объясняет далее и говорит, что невозможно быть в мире без мужчин и без женщин. Счастлив тот, чьи сыновья мужчины, и горе тому, чьи дети женщины. И возникает вопрос, что означает, что дети женщины. И он объясняет, что известно, что дающий называется мужчиной, а получающий называется женщиной. И то, что он говорит, что невозможно в мире без мужчин и без женщин.
Есть вопрос какой-нибудь?
Саша из Москвы спрашивает, мысль в продвижении товарищей, вообще о товарищах, является ради небес?
Пока что для нас да. Мы постепенно должны выстроить правильную картину, которая начинается с того, что я представляю себе этот мир, а затем и группу. И через это я представляю себе уже группу как внутреннее кли, духовное, когда не говорится о телах, а о желаниях. Внутри желания я могу достичь единой души, и там я постигаю реальность не в движении месте и времени, а только в свете и кли. И свет тоже находится в каком-то впечатлении от кли. И тогда я достигаю состояния, когда существует единая реальность, в которой я представляю единство, которое становится для меня и мерилом, и целью. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части по книге «Зоар».